Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всех приветствуем. Даша, здравствуй.
Здравствуй, Никита. Приветствую всех, кто подводит с нами информационные итоги дня.
В Алма-Ате по-прежнему не удается взять ситуацию под полный контроль, как сообщил «Спутник Казахстан». Магазины, которые ранее были разграблены, вновь подверглись нападению. Крупные торговые центры охраняет полиция. За ситуацией внимательно следит и российский МИД. По данным внешнеполитического ведомства, среди пострадавших в ходе беспорядков россиян нет.
А вот предположительно задержанный россиянин есть. Посольство России в Казахстане направила официальный запрос в полицию Костанайской области, где предположительно вот как раз-таки был задержан россиянин. Информация поступила из СМИ, и ее сейчас проверяют. Также известно, что задержан внештатный корреспондент «Арти» Станислав Обищенко. МИД держит ситуацию под своим контролем.
К нашему эфиру присоединяется по телефону корреспондент «Спутник Казахстан» Александр Мироглов. Александр, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте, Александр. Давайте по порядку начнем с магазинов. Что, опять грабили? Что, не дограбили, что ли?
Понимаете, просто сейчас, после того, как прошли вот эти погромы магазинов, торговых центров, и когда началась контртеррористическая операция, сейчас, естественно, все силы правопорядка, которые есть, они заняты именно тем, что они занимаются розыском и ликвидацией террористов и задержанием, соответственно, тех, кто сдается. То есть действительно все силы на пределе направлены именно на это. Поэтому многие магазины, владельцы их пришли где-то каким-то образом. Вместо стекол заколотили пока временно там фанерой, досками, кое-как, где-то вообще витрины так и стоят разбитые, и что-то еще осталось, какие-то там товары, какие-то вещи. И да, к сожалению, попадаются люди, которые, пользуясь тем, что пока такого полного контроля полиции нету и военных над всем городом, они заходят, что-то там собирают, забирают с собой.
Александр, вот сегодня была информация по поводу задержания силовиками казахстанскими корреспондента «Арти». Также была информация об обстреле в сторону журналистов «Дождя», признанного иноагентом в России. Вот как за сутки поменялась ситуация с безопасностью? Удается ли вам в Алма-Ате делать свою журналистскую работу? Есть ли какие-то запретные зоны для журналистов, куда запрещен вход, потому что там, например, идет зачистка и так далее?
По поводу ситуации с корреспондентами СМИ, к сожалению, я информации не обладаю. Мы сейчас по факту продолжаем находиться в изоляции по связи. У нас по-прежнему не работают мессенджеры, соцсети, интернет ни мобильный, ни городской, ни Wi-Fi. То есть вообще ничего, только телефонная связь. Несмотря на то, что президент страны сказал, что постепенно ограничения будут сниматься, в разных городах будут давать на определенное время доступ к информационным ресурсам и соцсетям, Алма-Ата, видимо, пока по той ситуации, которая происходит, а ситуация действительно продолжает оставаться напряженной, ситуация не позволяет сейчас дать возможность подключить интернет, подключить соцсети и мессенджеры, потому что это, соответственно, может помочь преступникам в дальнейшем координировать свои действия. В принципе, да, конечно, это очень сложно без соцсетей, без общения, оторванные от мира. Именно поэтому мы большим количеством информации не располагаем, только то, что слышим друг от друга, от коллег, от друзей созваниваемся, то есть только по телефонной связи. И, конечно, относятся с пониманием, потому что всем хочется, чтобы это уже быстрее закончилось.
Информация от Министерства иностранных дел России для россиян, которые находятся сейчас в Алматинской области 9 января с 17 до 18 по местному времени, подчеркиваю, из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны по маршрутам Алма-Ата-Иваново и Алма-Ата-Оренбург. Сбор в терминале в воскресенье в 14 часов по местному времени. Если кто-то нас услышал, то если для кого-то это важная информация, запоминайте. А вообще, Александра, есть какая-то информация о количестве россиян, которые сейчас могут находиться в Казахстане и конкретно в Алматинской области?
Вы знаете, конечно, опять же, я скажу, что сложности со связью нам не дают владеть полностью информацией здесь, в Алмате. Но помимо россиян, которые находятся здесь там по своим каким-то личным делам или там в путешествиях, мы понимаем, что довольно много граждан Российской Федерации длительное время проживают на территории Республики Казахстан. То есть у нас такой информации нету, это скорее больше сможет на это ответить МИД.
Сегодня также была информация, что состоялось совещание у местных властей в Алма-Ате, и аким поручил своим заместителям, значит, в первую очередь наладить продовольственную обеспеченность населения, продовольственную безопасность, и также начать в некоторых районах разгребать завалы. И также было сообщение, что уже чуть ли не на днях будут открыты сетевые продуктовые магазины и даже, возможно, некоторые рынки. Вот вы что-то знаете об этом? Ну или, во всяком случае, ваша оценка ситуации, она располагает вообще к открытию магазинов, к походу в эти самые магазины людей за продуктами сейчас?
В принципе, те магазины, которые сетевые, которые остались нетронуты погромщиками, бандитами, террористами, они, в принципе, уже сегодня работают. Единственное, рабочий день сокращен. Но
они охраняются дополнительно?
Да, они охраняются, усиленное патрулирование, естественно, возле них. Те, которые разграблены, возле них стоят наряды, уже выставлены наряды вооруженные, патрульной полиции, патрульно-постовой службы. Они следят за порядком, чтобы не повторилось ничего подобного. То есть несколько крупных сетевых магазинов уже начали работу. Что касаемо обеспечения продуктами, продовольствием, питанием, знаете, скажу так, что особых проблем заметить не успели. То есть дело в том, что погромщики, они не трогали маленькие магазинчики, которые называются возле дома, да, небольшие. Вот. И в принципе они даже в течение вот этих сложных дней, они на какое-то время открывались, и поставщики не переставали, то есть завозили хлеб, молоко, все. И учитывая, когда ситуация развивалась еще в более худшую сторону, эти поставки увеличились. Сегодня я прошелся по магазинам, по городу, в разных частях города. В принципе, на прилавках есть все самое необходимое. Масло, молоко, яйца, хлеб есть. Никакого ажиотажа нет. Люди не набирают с собой впрок. Все-таки на самом деле все верят в то, что это совсем скоро закончится. Потому что видят довольно решительные действия военных и полиции после того, как им дали приказ применять оружие на поражение в случае оказания сопротивления, в случае каких-то попыток проведения там нападения, атак и террористических актов. И есть еще один момент, я вот сегодня обратил внимание, у нас со стихийной торговлей в городе всегда очень строго, то есть не позволяют этого делать, но вот сегодня возле небольших магазинчиков, во дворах домов появлялись автомобили, приезжали жители Алматинской области, привозили мясо, привозили молоко, вот какие-то фермерские продукты и продавали вот жителям прямо во дворах, на улицах. Причем хочу отметить, что цены никто не завышал, не задирал, не пользовался ситуацией. И ни в магазинах, ни частники. То есть люди понимают, в какой мы ситуации, и все сейчас действительно стараются быть вот одним кулаком, да, чтобы выдержать это все, чтобы пройти и, наконец, вернуться к нормальной жизни.
Александр, а каким образом расплачиваются? Ведь безналичная не работает оплата, как мы понимаем, а наличные не все наверняка успели снять или успели?
Да, первые два дня это были небольшие проблемы с этим, но сейчас ситуация нормализовывается, уже несколько банков второго уровня как бы подготовили свою систему так, что сейчас можно рассчитываться безналично, но не карточкой, а переводами с телефонного, то есть, ну, с карты, с телефонного номера на телефонный номер, на карту
продавца,
к которому привязан его телефонный номер. То есть, в принципе, этот вопрос решен. И те, у кого есть наличные, и те, у кого есть безналичные, ну, то есть вот карты банковские, сейчас с этим проблем нету.
А как дела обстоят с общественным транспортом и такси? Были жалобы, что, ну, во-первых, транспорт полностью останавливали, и были жалобы, что такси было практически невозможно вызвать. Вот сейчас это транспортное направление как-то нормализовалось?
Ситуация абсолютно такая же, как была до этого, то есть общественный транспорт не ходит, и, в принципе, это понятно, потому что периодически в городе, в разных точках возникают такие короткие перестрелки, и то есть люди могут попасть, во-первых, под обстрел, во-вторых, сами понимаете, что террористы могут захватить и автобусы и так далее. То есть общественного транспорта сейчас нет. Опять же, учитывая то, что не работает интернет, не работают приложения агрегаторов такси, соответственно, вызвать такси, заказать такси невозможно. Единственная возможность передвигаться — это вот те, у кого люди, у кого есть личный транспорт. Кто-то ходит пешком, если, ну, не на далекие расстояния, либо на попутных машинах. Но я говорю, что ситуация в городе все еще сложная, и попутчиков берут немногие. То есть да, это сейчас еще проблема, но все понимают, что это вызвано необходимостью вот, по ситуации.
Какая есть информация по количеству задержанных, пострадавших, в том числе и среди силовиков?
Вот опять же, тут... ситуация такая, то основные цифры по республике предоставляет МВД, они постоянно меняются, сейчас это около 4 с лишним тысяч человек уже задержано по республике, сколько задержано и ликвидировано в Алматы, сейчас, то есть такой подсчет, он, наверное, ведется, да, но цифра постоянно меняется. И пока, вот за последние сутки, мы не располагаем информацией от государственных органов, от полиции о том, что сколько конкретно было здесь людей задержано, сколько было уничтожено в процессе вот, перестрелок и так далее. Потому что это постоянно, цифра меняется, потому что везде постоянно идут точечные контртеррористические вот такие зачистки тех, кому удалось скрыться с оружием, кто сейчас пытается, может быть, выехать из города, или кто тех, кто продолжает свои... действия, попытки нападать на правоохранителей, ну и, то есть, решать какие-то вот свои задачи, которые они перед собой ставят.
Александр, преимущественно люди сидят дома даже в светлое время суток, только до магазинов выходят, или появились уже люди на улице, или не рискуют?
Люди появились на улицах в светлое время суток. Это, конечно, не как в обыкновенные дни, людей меньше, но тем не менее ходят. Конечно, стараются не ходить вот просто праздно погулять, там, шататься по улицам. Нет, все понимают серьезность ситуации. И, конечно, по большей части это в магазины, вывести на прогулку домашних животных или утром вот, там, пробежки, занятия спортом. То есть я не скажу, что прямо все сидят дома, но... людей значительно меньше, чем в простые дни, и, конечно, все стараются как можно меньше времени проводить на улице и выходить только по необходимости, если эта необходимость действительно существует.
А сфера услуг возобновляет свою работу? Парикмахерские, спортзалы, кинотеатры, кафе, может быть, рестораны?
Нет, вы знаете, конечно, нет, потому что я опять же говорю, сейчас люди в городе об этом думают, наверное, меньше всего, о том, чтобы там подстричься или пойти в ресторан или в кинотеатр. Сейчас, ну, обстановка вот действительно такая напряженная, в воздухе чувствуется напряжение. И, то есть, во-первых, в этом сейчас, видимо, нет необходимости, это понятно, и у людей... нету просто настроения ходить там в кино или искать какие-то развлечения. То есть пока сфера услуг, вот все пока стоит. Оно сейчас не востребовано просто.
Спасибо большое за комментарий вам, Александр. Корреспондент «Спутника» Казахстан Александр Мироглов из Алматы был с нами на прямой связи. Продолжаем прямой эфир. Это программа «В первых рядах». В студии Дарья Чередник, Никита Воронков. И к нам присоединяется по телефону политолог из Алматы Эдуард Политаев. Эдуард Эдуардович, приветствуем вас.
Или вечер уже.
Эдуард Эдуардович, вот возник такой вопрос. Если бы не перенесли столицу из Алматы в Нур-Султан, возможно было бы вот такое побоище в Алмате?
Вы знаете, вы очень интересный вопрос задали. Я вот буквально вчера-позавчера задавался вопросом и думаю, что это было правильное решение все-таки Назарбаева перенести столицу на север, подальше в том числе от довольно сложных границ Центральной Азии, подальше от Афганистана. И, как показывает практика сегодняшнего существования и жизнеобеспечения столицы, все-таки там более-менее все спокойно, нормально, работает аэропорт, как бы магазины, супермаркеты открыты и так далее. Если бы столица оставалась в Алматы, последствия, мне кажется, могли бы быть более серьезными.
Но, с другой стороны, может быть, и тогда бы и полицейских было больше.
Ну, действительно, может быть, это и так, но, видите, все-таки то, что сейчас от основных центров неспокойствия, да, вот по этому южному, скажем так, полукружию от запада Казахстана, да, через Кызылорду, Шымкент, Тараз, Алматы, Талдыкурган, да, все-таки наша столица находится на расстоянии 1000 километров, и управление государством как бы в более спокойном режиме в настоящее время идет. Действительно, есть проблема нехватки силовых структур. Вот об этом и глава государства Касым-Жомарт Токаев говорил, но ситуация, как я понимаю, решается, поскольку все-таки, видимо, просто-напросто вовремя не среагировали, не успели. И Алматы, город, в принципе, который в мирное время не нуждался в большом количестве силовых структур, по сути дела. Вот. Но практика показала, что, видимо, организаторы вот этих беспорядков, они знали об этом факторе. Собственно говоря, основной упор в их деструктивных действиях как раз-таки на Алматы и пришелся.
Эдуард Эдуардович, вы назвали вот это южное полукружье, да, с немножко с выходом на запад, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Алматы. В общем-то, самые, наверное, не то чтобы даже протестные, но, в общем, самым большим ущербом, да, в этом городе, да, прошли вот эти события, в этих городах. А удивительно, что мы ничего практически не слышали про Туркестан ввиду протестной активности. Там спокойно все? Как это объясняется?
Ну, информации было очень мало, потому что у нас в Алматы до сих пор интернет отключен, но из того, что передают республиканские телеканалы, про Туркестан информации было мало, были беспорядки в Шымкенте, вот, это город республиканского значения, бывшая областная столица, в Туркестане вроде все было достаточно спокойно.
Насколько... Хотя он находится между Кызылордой и Шымкентом.
Ну да, да.
Вот,
ну, видимо, основные центры были сосредоточены в тех городах, которые... Туркестан все-таки во многом это новый город, да, с новыми жителями, с новыми стройками и так далее. Может быть, там вот эта вот ячеистая инфраструктура еще не успела создаться просто-напросто. Ну и все-таки Шымкент, он город более крупный, более весомый в плане того, что это миллионник все-таки, город республиканского значения, и мне кажется, организаторы беспорядков акцент все-таки на нем сделали в большей степени.
Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил, что массовые выступления в Казахстане были подготовлены заранее для дестабилизации обстановки, а также их организаторы получали поддержку из-за рубежа. Вот вы насколько видите здесь прав Лебедев или не прав? Могут ли стоять зарубежные силы за всем этим? И если да, то кто выгодополучатели за пределами Казахстана?
Ну, смотрите, ситуация такая, что если в некоторых городах протесты действительно были похожи на мирные, да, поскольку там за ними последствий не было в виде беспорядков, там произвола кого-то в отношении силовиков, то в Алматы было все с точностью наоборот. Более того, я сам лично свидетель этому. То есть еще не начался митинг у нас 5 числа на площади, как я столкнулся, выгуливая собаку вот, с группой вооруженных людей, которые останавливали возле моего дома машину, да, значит, ну, видимо, с
либо угона, в штатском?
Либо добраться до определенной точки. То есть и вот эта толпа, она еще не пришла на центральную площадь к этому времени. Да? То есть люди уже были готовились к тому, что беспорядки будут, что они не просто случайно вылезли, да? Они были целенаправленно подготовлены. Об этом говорит очень много факторов. И захват, попытки захвата телеканалов, и, значит, действия их в аэропорту, и сжигание прокуратуры и акимата города и так далее. То есть это все по классической революционной схеме происходило. А что касается выгодополучателей, тут пока сложно сказать. И, возможно, это были те люди, которые попытались прийти к власти путем использования вот этих сил. Уже есть информация о том, что более 100 человек это люди не с казахстанскими паспортами. И есть свидетельство о том, что некоторые люди, которые координировали протест, они вообще внешностью своей на казахстанцев не похожи были. Да? Возможно, это и бывшие боевики из Сирии, там, из Афганистана. Вот. Пока информации очень мало по этому поводу. Но я думаю, со временем более четкая картина проявится. Сейчас вот по последней информации почти 4,5 тысячи участников беспорядка задержано. Вот. Ну, раз глава государства говорил, что их более 20 тысяч только на Алматы напало, да? То есть есть опасения того, что они растворятся среди мирных жителей. То есть еще очень такая серьезная, долгая, нудная работа предстоит их по их выявлению и так далее, потому что есть большие опасения, что они просто растворились и спрятались сейчас. И где гарантия того, что они не выйдут вновь?
Эдуард Эдуардович, вот среди множества версий именно о внешнем вмешательстве, в том числе эксперты называли турецкие силы, но при этом турецкие оппозиционные силы, которые находятся за рубежом, тот самый пресловутый Фетхоллах Гюлен, да, которого Анкара обвиняет и в попытке госпереворота у себя в Турции. Что вы думаете по поводу вообще турецкого фактора? Насколько хорошие отношения у Казахстана с Турцией и может ли к этому как-то иметь отношение и именно конкретно официальная Турция и такая неофициальная?
Ну, официальная Турция демонстрирует как бы лояльное отношение к нынешнему главе государства, к власти. Об этом свидетельствуют различные встречи и договоренности, там переформатирование Тюркского совета. Ну и глава государства в своем вот недавнем обращении благодарность президенту Турции в числе других глав государств выразил. Вот. Ну, по поводу так называемых гюленистов, да, были претензии, сложности в свое время по их действиям в Казахстане, когда Эрдоган развернул кампанию, скажем так, по их укрощению. Вот. Потому что некоторые образовательные заведения, бизнес-структуры, они присутствовали в Казахстане. Но это все как-то прошло довольно спокойно, без какого-то ажиотажа, медийного освещения. Вот. Я не думаю, что здесь, если есть Турция, то здесь есть светская Турция. Светская Турция – это партнер, это хороший инвестор. Вот. Но Турция оппозиционная, Турция экстремистская, если те вот оппозиционные силы, которые могли здесь какое-то участие принимать и как-то реализовывать себя, то теоретически это можно допустить, но опять-таки нужна информация, пока ее очень мало.
Спасибо вам за комментарий. Эдуард Полетаев, политолог из Алматы, был с нами на прямой связи.
Ну, несмотря на все события, которые сейчас развернулись в Казахстане, в исполнительном комитете СНГ не прекратили подготовку к форумам, которые были запланированы на этот год, а именно 18 марта предполагается проведение заседания экономического совета СНГ и экономического форума Содружества. 8 апреля должно состояться заседание Совета министров иностранных дел СНГ, а в мае встреча глав правительств государств СНГ должна пройти в Нур-Султане. Единственный форум, который может оказаться под угрозой, это цифровой форум. В феврале он должен пройти в Алмате.
На этом программа «В первых рядах» завершается. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков. Спасибо.